çatı ilim var. Güzel kuyum zaten. Omam şimşi kurdu var benim abi. Omam şimşi para para kurdu var benim abi. Omam şimşi para mal kurdu var benim abi. Omam şimşi para meşte kurdu var benim abi. Omam işi var hum. Teyim şimkrem para meşte kurdu var benim abi. Omam tat sat. Omam rim ne var? Omam kanka ne patan var? Omam sıra sadiye ne var? Om adi şakti namah, om para şakti namah, om jeti şakti namah, om jnana şakti namah, om kava şakti namah, om yajnana şakti namah, om yija şakti namah, om şiva şakti vrim namah, om yandra şakti namah, om chit şakti namah, om maya şakti namah, om andra şakti namah, vaksiki şakti namah, om patitatva şakti namah, om ayşvari şakti namah, om mishka şakti namah, om mudra şakti namah, om prana şakti namah, om sratantriya şakti namah, om kriya şakti namah, om lingva şakti namah, om yoni şakti namah, om ananda şakti namah, om kula şakti namah, Он хорошо кинемах, он кудалини шакти намах, он маха шакти намах, джая кали шакти фин. Калька Пурана, иерархия во Вселенной, иерархия женского начала, мантры богини Кали, Махамай. Для каждого йогина, выбор его духовного пути связан с выбором тех писаний, на которые для него становятся святыми или священными. То есть те писания, на которые полагается йогин, становятся его верой. То есть Библией клянутся, да, Библия была предметом суда для людей. То есть она была источником, которым в судах пользовались как источником, критерием выбора решений. Да, то есть в тантре своя Библия, она находится описана в агамах книгах. Ну, в частности, Маханирвана тантра, Варнава, Кула тантра. Эти все тантры, которые принадлежат Мацендранадху, Гракшанадху. И человек, выбирая для себя дхарму, ему необходимо знать эти писания. Ему необходимо читать эти писания. Ему необходимо поддерживать тех людей, объединяться в одно единое сознание, которые почитают это писание. И тогда богиня Кали, она, или то бог Шива в форме Байравы, в ужасной своей форме, они дают ануграха шакти, то есть это благостная энергия, она просветляющая. То есть если на некоторых писаниях пишется, что если человек читает мантру Кали, если он читает мантры определенных гневных божеств, не находясь в кула-чакре, то есть не находясь в определенном сообществе практикующих, не будучи преданным этим текстом, то есть не получая взаимодействия с гуру, то тогда эти мантры будут неблагоприятны для этого человека. То есть он начитается, что вот такое-такое заклинание, да, вот он пойдет на кладбище, сделает такую мантру, получит такие блага, выиграет много богатств, если он прочитает мантру Вакшми и так далее. То есть человек бросается за такими вот возможностями, желаниями своими, тогда как учение, оно предполагает, да, веру, какое-то создание религиозного чувства, да, некого религиозного человека. Его познание магии, науки, философии этого предмета. Тогда это будет, тантра будет благостно для человека, она наоборот ему даст развитие его ума, его тела, его эмоций, поскольку человек отнесся к этому как к науке, к магии, да, к религии, к знанию тела, к спорту, к боевым искусствам, то есть он сделал синтез знаний, который приложил к своей жизни. Но есть основа, для чего как бы невозможно, да, раскрытие этого пути. То есть как человек может говорить, что он кава традиции, ну, не знает ни писаний Мацендранадхи, ни Калика Пураны, то есть ни других Пуран, то есть не изучая Веды, Махабхарату, то есть не почитая тех людей, которые это передают, не возводя храмы, не делая статуи. То есть он, это будет наивно думать, что он это познает, и это его освободит, и он так реализуется. С другой стороны, когда человек начинает чем-то заниматься, у него возникает к этому любовь, и тогда тоже эта любовь, преданность этому делу, она награждает его, она дает ему тем, что для него это работает. Но если ты чем-то занимаешься, но ты не вкладываешь туда всю свою любовь, всю свою добросовестность, всю свою честность, ну то есть не относишься к этому с точки зрения дхармы, Если у тебя дух, не дух, который находится в писаниях, это другое, это уже не человеческие обязанности общества, там, национального, гражданского, там, семейного. То есть и человеку нужно принять, да, то есть ему нужно либо принять нормы агам, нигам, вед, либо ему нужно жить по своим нормам, своего привычек своей семьи, привычек национального менталитета. И тут он войдет в противоречие. Да, то есть, с другой стороны, эти все формы, которые там описываются в тантре, это определенные ступени развития человека, которые он должен пройти в себе. То есть есть его уровень пашу, уровень вира, уровень дивья, уровень аватхуты. То есть этот человек будет постигать тантру, но для него она будет совсем в разном видении. Так как один человек видит только свое государство, он видит планету Земля или он видит весь космос. Да? То есть или он видит все три мира. Поэтому в зависимости от способности до развития силы чувств человека, развития его карма, индри, джняна, индри, развития его манаса, будхи, читы, он и относится к классу учеников. То есть человек, думающий, что он сразу дивья ученик, он глубоко заблуждается. То есть ему необходимо тогда проявить карма индри, джняна индри, дивья ученика. Да? То есть он имеет свои параметры, вписанные в писании. И в тантре тоже нету такого, да, закономерного пути, что человек пришел, получил посвящение, печать, ему все ситхи пришли, прилетели, дали возможности, он быстренько просветлел. Тут целая тоже своя борьба, борьба с эго, с дьяволом, который человек должен понять на основе священных писаний, да, то есть Деви Махатмия, это ключевое тантрическое описание, потому что она показывает... Она показывает борьбу сил света, которые царят внутри нас Дурга. Она собирает всю единую силу богов, гнев. И в человеке воссоздает Маха Сарасвати, Маха Лакшми и Маха Кали. То есть достает его сверхсилу, сверхя, которая едина с Божественной Матерью. Либо человек идет по закону самого себя, по закону своего эго, по закону своих демонов, которых он должен узнать внутри себя. То есть йогин должен увидеть в себе вселенную мандалу, где Кришна побеждает Камсу. Внутренний Камса есть у всех. То есть где Хираньякашипу побеждается, да, Хираньякша, побеждается Нарасимха, Варахаль. То есть человек должен внутри себя, эти мифы не просто он прочитает, он должен их увидеть внутри себя, внутри своего психологического космоса, что внутри него эти тоже личности есть, это происходит битва. На каком он уровне стоит своего сознания, он будет исследовать определенную норму. Но если он не будет следовать, то его же грубость энергии, его же сила самоотождествления, кто он есть, его способности огня, они же его будут наказывать по закону кармы, в котором он себя воспринимает, ну и которого он достоин. Бхагавад Пурана описывается следующим образом миры. Брахма вошел в бутон лотоса, и когда тот разросся по всей вселенной, он разделил его на три мира, и позднее на 14 планетарных систем. Высочайшие Махар, Тапа, Сатья, Брама, Локи не уничтожаются в конце каждой кальпы из-за того, что их жители возносят преданное служение Господу. Их обитатели живут два парадки, после чего они освобождаются от уз материального мира. По чакрам, да, в зависимости от какого спроецированного чакра сознания человека, он видит те миры. То есть на сознание человека спроецировано через Муладхара чакру, и через нее семь чакр воспринимает окружающий материальный мир. И мы видим вот такую материальную вселенную. Фурвока называется. То есть если сознание человека развивается дальше, он открывает эфирный мир, он начинает видеть мир эфира, пяти первоэлементов, тогда он начнет видеть тонкоматериальные сущности, да, привидений, да, различных снежных людей, частично, да, инопланетян, ну, буварока. Миры описываются уже в магических фэнтези и так далее. Дальше сварока. То есть манипура чакра должна открыться у человека, да? Должен открыться манас чакра, манас сильный у человека, и он должен понять, что низший витальный мир. То есть Сварга-лока – это райские обители, которые придуманы в разных религиях. Да, то есть Сварга на Руси есть, да? То есть в каждой религии придуман то Новый Иерусалим, христианство. Даниил Андреев описывает вот эти вот все раи над каждой культурой. Мир Сварги. Там и находится Индра. Он повелевает и чувствами человека, пяти органов чувств. Они должны объединиться у человека. Пять органов действия. Он должен в себе их познать, как свое «я». «Я есть тот или иной мир, я есть та или иная профессия». Да? Принадлежность к Богу Иштадева там. Индра представляет для собой иерархию, классическую иерархию управления. Да? И он управляет 33 богами. То есть человек думает, что управляет некий правитель физически, да, то есть там президент, там гетьман. Но президент гетьман, он смотрит, у него есть глаза, есть, он нюхает, да, уши есть. И то, что он нюхает, вдыхает, видит, это есть, он это делает как царь, ну или как, да, правитель Индра, или он это делает просто как казак или как, ну там, обычный простой человек. Тот человек, который поднимается в Сварга-локу, вот он видит вот эти миры Индры, он видит его дворцы, небесные обители. Ну как и всю, в какой-то мере, жизнь Буран, да, которая описывается в книгах. То есть она предстает ему как астральный мир. Но пока астрал человека нечистый, он нацелен, ну, его энергия связана с низшими своими желаниями, да, там, еда, энергия, оружие, борьба в социуме, эмоции, любовь, личностные связи, то он не увидит и сварги. То есть эти чувства Индри, карма, жняна Индри туда уходят. А представьте человеку, если отрезать руку, да, отрезать сексуальную энергию, отрезать ему чувство запаха, все, по сути, он теряет тех связывающих его сил и желанием его двигаться в социуме. Поэтому Сварга – это также идеальное представление об идеальной утопии человека, как существование его счастья, ну, в социальном мире, да, то есть небеса, где много людей живет, и вот есть некая такая справедливость представления ситхалоки. Выше Махарлока – это непосредственно, да, Махарлока – это церкви, то есть вы вошли в церковь, и вы попали в мир Христа, вы вошли в церковь Заратустры, круг Заратустры, там огонь, вы попали в церковь Заратустры. Вы пришли в храм Крали, вы попали там, где Кали. Вы пришли в пирамиду, вы попали там к Азирису. И вы, когда человек пришел в храм, он может просто войти, ничего не увидеть, не понять, не прикоснуться. Да? Или он может открыть в себе это божество, он попадает в Махароку. То есть он попадает в мир этого божества, и он видит себя внутри, он находится в диалоге с этим божеством, он его увидел. То есть для этого для него был некий райский мир. А тут для него, когда это райский мир, он представляет собой Ишвару. Он видит Ишвару, он говорит, он перед собой видит Бога, о котором он молился. То есть он молился Христе, он видит Христа. Молился Будде, увидит Будду в Махарлоке. Молился Кали, увидит Кали. Но все эти боги, это кто? Это единый Атман. Это Атман Всевышая Я, которая объединяет всех богов в один, что у каждого из этих богов есть свое проявление духа, да, которое входит в миры, проявляется в людях на основе неких законов, неких форм, неких иллюзий, которые порождают майя для их восприятия. И мудрец их видит как видео, и он умеет их развлечения. Не мудрец, он смешивает, подмешивает их с материальным миром или с идеологиями, да, то есть в зависимости, куда его ум, чем он будет захвачен. В Махарлоке ты понимаешь, что Нараяна, да, то есть Брама, Вишну, Шива, Троица Богов, она есть в каждой религии, да, она имеет свое проявление в определенной игре культа. И эти культы разбросаны по земле, да, как части ее возрастания, ее разума. Но единство всех этих культов – это и сверхразум Земли. И человек попадает туда, когда он выходит на Джняна-локу. Джняна-лока – это горовая чакра, то есть он видит мудрецов Вселенной. То есть он видит Риши, он видит то Веды, которые находятся внутри звезд, внутри устройства Вселенной, внутри различных исторических процессов, внутри религии, над религиями, языков над языком. То есть джняна-лока, то есть человек попадает, то есть его сознание перестает захватываться формой божества, оно больше, человек настроен на захваченное знание. В этих мирах человек видит огромные миры науки, огромные миры магии, огромные миры и астрологии. То есть он видит то знание, которое он был сосредоточен на своем протяжении жизни, оно разворачивается для него в своей истинной перспективе, как оно представлено в разных мирах и в разных исторических периодах. То есть некоторые люди, они перестают общаться как с обычными людьми, они общаются с миром науки, с теми людьми, которые жили в прошлых. То есть умы обычных людей им становятся неинтересны. То есть это люди, которые обладают джняной, им интересны джняни, им интересны ситху. То есть обычные люди, им становятся, они становятся, ну как, они как трупы, без энергии, без, они бездушны, без, безразличны, пустотные. Ну и если этот ум внутренний созрел до джняни, он очистился, да, то тогда он попадает в джняна-локу. И тогда Рамана Махарши для вас оживает, Оши становится прямо здесь и сейчас. Он сидит и с вами беседует внутри вашего ума. Дальше идет тапа-лока, туда можно попасть только совершив аскезу. Когда совершил аскезу, то тогда приходит Бог. Вот это изображено в многих фильмах, да, в многих картинах. Показывается, что Шива прилетел, Брама прилетел, Кришна, или описывается, как они пришли и дают благословение. То вот тапа-лока – это мир вот такого благословения. То есть человек видит каузальную вселенную. Он видит тайну космических процессов. Он видит взрыв Вселенной, ее конец, провал. То есть он начинает видеть глобальную философию, и он видит уже, как то, что написано, выражено в тантрах, вагамах, нигамах, и то, что сокрыто в глубине его опыта, нидхьясаны. И то есть тапа-локу человек видит мир святых. То есть он будет внутри своего сознания видеть Будду, Заратустру, Кришну, то есть житие святых, остальных разных. У него будет видение пророчеств будущего. Но это как бы он видит эту информацию в тапа-локе. Ему нужно иметь очень, да, открытый, сильный, мощный ажна-центр, чтобы попасть в тапа-локу. В брахма-локу человек попасть только если сильно откроется сахасрара-чакра. Кроется тысячи лепестковый лотос. И сознание Брахма-локи – это сознание мира Творца. То есть это как Творец создал все миры, как он создал разные свои концепции творения. Это видение мира глазами Брахмы. У Брахмы лицо старика. У Вишны лицо мальчика.
Вишну
и у Шивы в юноше. Ну, то есть Шива, восприятие Шивы Вселенной, восприятие Кришны – это восприятие игры, да, это играющая Вселенная. Восприятие Шивы – это, ну, сосредоточенный йог, мудрец. Восприятие Брахмы – это восприятие уже умудренного старика, но в то же время и ребенка, и зрелого юноши, да, то есть четыре лица у него. И открытие в себе Брахмы, открытие всего Бога Творца – это открытие внутри вот этих четырех типов ума, четырех темпераментов, четырех стихий в человеке. Да? То есть Брахма – четыре касты. Да? Когда приходит внутренний Брахма, он показывает ту невидимую Вселенную, которая придумана в науке, да, в магии. Или Брахма дает человеку его глаза, глаза брахмины, глаза ведической космологии, глаза глубокого знания тантры, потому что здесь Брама дает знание Писаний, а знание, когда человек знает Писание, он не будет делать лишние движения, неправильные движения, растрачивать энергию, кого-то винить, кого-то обвинять, драться там. Ну, то есть у него будет правильное развлечение, правильная ясность. А из этой правильного видения, понимания будет вайрагья, отрешение. Мидура спросил, милостиво опиши мне время, я являюсь другой формой Верховного Господа, превосходного актера. Каковы признаки вечного времени? Майтрея сказал, вечное время Кала – причина взаимодействия трех гун материальной природы. Оно неизменно и бесконечно действует, как орудие Всевышнего ради его игры в материальном мире. Космическое проявление отделено от Верховного Господа временем, которое является безличным непроявленным аспектом Господа. Оно становится объективным проявлением Господа под влиянием той же материальной энергии Вишну. Космическое правление, как оно есть теперь, было таким же в прошлом и будет таким же и в будущем. Существует 9 видов творения и еще одно, которое происходит вследствие взаимодействия гун. Есть 3 вида уничтожения из-за вечного времени кала, материальных элементов, дравья и качества работы гуна. 3 вида уничтожения. Кала или нити изначального срока уничтожения вселенной, дравья из-за огня, который исходит изо рта ананты, прокритика из-за качества действия и взаимодействия. Эти виды права описывают 19-ю песню. Ну вот человек... Очинен Богу Браме, Брамалока, Далидада, то есть Тапасви, Дняни, Бхакты, священники, обыкновенные касты, ну, Варлока у нас разделяется, да. И дальше там идут низшие миры. Брама, с точки, то есть высота, да, существа, она связана с уровнем развитости энергии в чакрамах и ее высотой. То есть, чем более у человека развиты высшие чакрамы, тем, естественно, его положение или статус иерархически выше. Далее, это яйцо ауры, то есть ее объем, то есть ее расширение, ее наполненность, ну, естественно, знания, да, управляемость этих знаний или сарваджаном, волны их мантры. Управляемость за счет мантры в реальность становится управляемая в сознании. Брама представляет собой прямое видение Вселенной, как проявление действия Кала-Шакти, управляет время, течение материальных действий гун, сатва, раджас, тамас, и само устройство материальных элементов химических, то есть в них заложена природа. То есть любой какой бы человек царем не был, то каким бы он ни был раджой, он подвластен времени. Он подвластен 4 элементам тела. Он подвластен 3 гунам. Спать, двигаться, сидеть. Он подвластен. Они для них, для каждого, ну, как бы человека, существа, живого существа, они ишвары, они правители. И это движение вот этих кала, дравья, пракрита, оно имеет разум. Оно имеет глубокий. Универсальный вселенский дух разума, который все это контролирует, упорядочивает, поддерживает в глубоком синтезе и в то же время дает нам их хаос и расширяющий, как движение расширяющейся вселенной. Йогин внутри себя, проживая медитацию, он проходит состояние Брамы. Переходя в состояние, проживая состояние Брамы, он переживает эту вселенную как Брахман. Проживая состояние себя вселенной Я Вишну, он переживает эту вселенную как Атман. Проживая эту вселенную, все переживания как Шива, он переживает себя как Шивалингам. Он ощущает себя Ахам Брахмасми, Я есть Бог. То есть внутри этой вселенной есть 3 вот этих атом, делишься нейтрон, протон, позитрон. Брама, Вишну, Шива. Атман делится, да, и он пошел дальше делиться. Но любая религия, которая думает, что она многобожна, она все равно подчиняется одному этому Богу. Атман или Брама. То есть, потому что он безличный, он находится, он пронизывает все религии, все планеты, все... И всех правителей, ну, как, и любые как бы, как мироконцепции. Тогда уже, когда вот представление вот этих тройственных богов, потом порождение их сыновей, аватаров, их дочерей, потом порождение, да, аватара Бога Творца. То, что каждый из высших архетипов, он имеет некое проявление на Земле, то есть свою монаду, которая его зеркально в какой-то мере отражает. И то есть если это отражение, происходит их познание, перенесение их разума, сознания каждой индивидуальной частицы. Да? Насколько человек может принять вот этот, эту как мироустройство Творца, с точки зрения материальной вселенной Брама, потом Вишну, потом Шива. Да? То есть Брама управитель с точки зрения материальной вселенной, он над Вишну и Шивой. С точки зрения души вселенной, ее астрального мира, мира звезд, управляет Вишну. Вишну главный, потом идет Шива, потом Брама.
Сварка.
С точки зрения видения Шивы, Шива управитель, да, Шивалингам управляет, и Вишну пошел ее познавать вниз, а Брама пошел познавать вверх. То есть Брама находится под Шивой, и Вишну под Брамой. Но я же говорю, да, то есть мы, откуда мы заглядываем? Мы заглядываем с разных трех сторон Вселенной. И тогда все получается правильно, да, то есть тогда человек не путается. Но если он только доказывает, так, Вишна только самый главный, так, Брама только самый главный, так, так только Вишну, то Шива только самый главный, то есть тогда у него будут искажениями. Потому что мы, как мы видим, в Пуранах Брама приходит к Шиве, да, просить о чем-то там проявляться, да, то Шива приходит к Браме, к Вишну. То есть тут происходит такой тонкий диалог пересечения богов и переплавления в одну и ту же форму. Но человек не должен поддаться вот этому иллюзорному пониманию того, что происходит в этих, в его воображаемом боге. Потому что Браман и Атман – это тот истинный бог, который уже невоображаемый. Но он сформируется, да, через проживание воображаемого бога, создавая Махамаю человека, переживанием богини, это будет другое, да, переживанием сына божества, то есть некой частицы энергии аватара в себя, и объединение их в семью, да, то есть в одно единое целое, в куум. Потому что человек, не прожив семейное счастье, он не поднимется на небеса, да, то есть он будет, это то, что он хватается в человеческом обществе, это его Вишну Гранхи. Но вот это счастье он может прожить через миф, расу, вкуса семьи божеств. Он проживает расу семьи Шивы, Ганеши, Картикеи, Анхарки, Ханумана, Ашоксундари. То есть это семья Шивы. Он проживает в себе вот это неизвестных частей, как бы появляющиеся как братья у него, да, и тогда у него возникает удовлетворенность своим несчастьем его семейной жизни, или там человек не нашел пару. Но он должен увидеть в себе эту божественную семью, отразить в себе, прожить, понять каждого ее членов, понять в себе, что мой внутренний Ганеша, мой внутренний Картикея, моя внутренняя Парвати, обнаружить в себе эти «я», да, то есть перейти от человеческого «я» к обнаружению в себе «я» вот этих божественной семьи. А потом выйти из-за предела этой семьи, понять Атман, ну, находясь сначала в медитации на формы, да, члена этой семьи. Но если ты человек сразу пытается медитировать на Атман, отказываясь от почитания Шивы, Ганеши, ну, не имея даже как бы какого-то там просто знания в элементарной эзотерике, магии, он получает неполное видение, неправильное знание, неправильное как бы понятие к этому. Три вида уничтожения. Кала, Дравья, Пракритика. На первом из девяти этапов травения создается Махатватва, всеобщность материальных элементов, в которых произошло взаимодействие гун природы за присутствие Господа. На втором этапе возникает Ахамкара, ложное эго. В нем возникли материальные составные части, Дравья. Материальное знание джняна и материальные действия крия. На третьем этапе творения создаются объекты чувственного восприятия, которые в свою очередь порождают материальные элементы. На четвертом этапе творения возникает способность к познанию, способность действовать. Пятое творение – это сотворение контролирующих божеств, осуществленных посредством взаимодействия гуны добродетели Вайкарика и ума. Шестое творение – это темнота невежества, покрывающая воплощенных существ, из-за ее влияния разумно действует как глупец.
Все сотворенное описано выше является творением внешней энергии Господа. Далее я поведу о творении Брама, о олицетворении гуны страсти. На данный момент 6 дней творения, как в Библии. Дальше Бог почил, начал созерцать то, что он сознал. Мы видим, что эти как разные свои, так как крама, да, то есть то, что мы имеем тело из 7 чакр, мы имеем 7 дней недели. То есть это внутреннее, как уже заложенное понимание структуры, оно заложено и самим, самой структурой творения этого материального мира. Законы Брамы – это законы материального мира. Законы Вишну, законы мира души, но которые касаются материального мира. Законы Шивы – это законы духа. Поэтому, когда применяются силы Шивы в материальном мире, то тогда происходит некое чудо. Но человек, понимая законы видения глазами Шивы, он не видит в этом чуда. Он видит закономерность сакральных, внутренних или тайных сил. Но человек не может применять, если он будет применять законы Шивы не в тем месте, там где находится место Брамы, то будет беспорядок, будет разрушение. Тогда возникают противоречия. Поэтому мир, там где существует гуна Тамаса, там невежество, и там все непонятно, переплетено, все замутнено. Человек находится в состоянии темноты сознания. Ему все непонятно, неясно, он безответственен, он полагается сам на себя. Раджас, он увидит совсем другую вселенную. У него откроется раджас, он увидит иерархию, действия неких сил подчинения, что одни механизмы толкают другие. Он увидит мотивацию, он тоже будет мотивирован от такого человека идти к такому лидеру. Да? В мире сатви, то есть человек перестает видеть лидеров, политиков, движущие силы, поиск внешней власти, он начинает видеть духовную власть, он начинает видеть Бога. И в зависимости от раскрытия своих чакрамов, насколько он его будет видеть. Но человек, который откроет межбровный и макушечный чакрам, для него Бог будет однозначно существовать. Человек, которого эти чакрамы не открыты, для него это будет непонятно дальше. Вайкрита творение, то есть вторичное творение, седьмое творение, творение подвижных существ. Плодовые растения без цветов, деревья и растения существуют до тех пор, пока плод не созреет. Ползучие растения, растения полные, полые внутри. Ползучие растения, не имеющие опоры, деревья с цветами и фруктами. Все неподвижные деревья и растения ищут своего пропитания вверху, они почти бессознательны, но могут чувствовать боль. Восьмое творение. Творение 28 низших видов жизни. Они все находятся в невежестве тамасе. Они знают, что им желанно благодаря обонянию, но разум у них не развит. Живущие на земле парнокопытные, корова, коза, буйвол, пятнистая олень, свинья, гавайя, олень, овца, верблюд. Однокопытная, осёл, лошадь, мунго, прасарабха, дикая корова. Имеющие 5 когтей. Собака, шакал, тигр, лиса, кошка, кролик, дикобраз, лев, обезьяна, слон, черепаха, крокодил. Животные, живущие в воде, птицы. Все вот перечисленные животные, они существуют на мукте богов. И они становятся их ваханами. То есть для йогина дивья, для йогина ученика тантры, внутренние животные, они подчиняются дхарме. Они подчиняются Шиве, они подчиняются Кали. И если внутренние животные не будут подчиняться Шиве и Кали, то что произойдет? Они создадут для него демонов, они создадут для него грех, они создадут для него захваченность определенной болезнью этого животного. Почему? Потому что Шива этих животных, как Пашупати, будет подчинять ями-не-ями, он будет подчинять их йоге, он будет подчинять их контролю чувств, он будет подчинять их дхаране, медитации, дхьяне для развития самьямы. Если этого не произойдет, то тогда эти животные, да, тогда дьявол победит, тогда победят животные. Тогда у человека будет дихотомия борьбы добра и зла, тогда внутри у него будет постоянный конфликт, тогда у него будет ум в одну сторону, чувства в другие, инстинкты в третью. Он будет то управляться инстинктами, то своим умом, то своим сердцем. Поверьте. У Шивы управляют сознание телом, своими инстинктами, своими чувствами. Но этот ум, он в гармонии со своей душой. А если эти божества, эти как бы внутренние животные, подчиненные, да, то есть они усмиренные божествами, силой божества, поскольку человек понимает силу этого божества, его проявление, то есть почему он проявляется на этой энергии. Дурга проявляется на тигре, а Махалакшми на льве, на, там, Кришна на корове, Каваратри на осле, богиня Ганга на крокодиле. То есть Шива на быке. То есть каждое божество, оно имеет свою вахану, да? То есть это та животная страсть, которая подчинена этому божеству, ему аспекту. С точки зрения, животные также являются поясом зодиака, да? То есть если человек не отказывается подчиняться божеству, тогда ему начинает управлять тотем его животного, и тотем его зодиака начинает работать сильнее. На него сильнее действует его астрологическая карта. Он очень сильно подчинен, да, астральному свету, который закладывает ему уже четкую вероятность его будущего. То есть, когда человек становится подчиненным Вишну, Браме, Шиве, тогда эта астральная карта, она действует в той мере, да, как в ней сидят животные силы, но она уже переподчинена Богу, и тогда в ней возникают аномалии, чудеса, то есть то, что выходит за пределы действия планет, за пределы Навграх. Девятый этап творения – сотворение людей. Среди человеческих существ господствует влияние гуны раджас. Человеческие существа всегда беспокойны и заняты деятельностью. Они считают себя счастливыми во всех отношениях, хотя их жизнь полна несчастья. Эти последние три творения – творение полубогов, десятое творение, называется вайкрита творение. Оно отлично от предыдущего пракрита творения, потворения природы. Появление кумаров – это частично вайкрита, частично пракрита творение. Сначала были рождены боги, демиурги, потом были рожден космос, потом был рожден уже конкретно внутренняя структура планет. Поэтому тут говорится о вот этих сферах вот этого творения. И истинную суть творения дает созерцание Брахмы, чтение Гаятри мантры. Йогин, читающий Гаятри мантру, он созерцает риту творения. Тот порядок, который установил Брахма, то есть он показывает описание, вот такая классификация дается плывателю, но созерцающий Брахму, он созерцает это творение внутри, то есть он созерцает 14 рог внутри себя. И открытие в себе 14 рог – это милость главная. То есть это почитание Брахмы, это чтение мантры Гаятри, это выполнение ритуалов Брахмина. Лишь постигший мантру Гаятри в Яджну, да, выполнивший созерцание Брахмы, он воистину тогда созерцает это творение и видит вот этих существ, ну, в ближайшем своем проявлении. Дальше описываются существа, те такие полумифические, да, которые, ну вот, Вибудха, полубоги, предки, питри, демоны, асары, ганхарвы, апсары или ангелы, ситхи, чараны, видьетхары, якшасы, ракшасы, пхуты, джины, прета, пешачи, кенары, кимпуруши, ашвамухи и другие. Атом – это первоначальное состояние правильной Вселенной, тончайшая форма вечного времени. Когда они остаются в своей форме, не образуя различные тела, они называются бесконечным единством. Существуют различные формы физических тел. Время является энергией всемогущего Господа Хари, который управляет всеми физическими действиями, хотя он не видим в материальном мире. Атомное время вычисляется согласно его отношению к определенному атомному расстоянию. Атомное время связано с пространством, которое занимает конкретный атом. Время, охватывающее всю непроявленную совокупность атома, называют великим временем. Деление грубого времени исчисляется следующим образом. Два атома составляют один двойной атом, а три двойных атома составляют шесть атомов. Это соединение шести атомов трансарену видно в солнечном луче, который проходит через отверстие оконной сетки. растворено такие формы сот. В ней устроена вся Вселенная. Это атомы пронизывают всю Вселенную. И ядерная атомная энергия самая сильная, самая мощная. Это есть кто я. Это есть взаимосвязь человека с Вишну, понимание внутри себя Вишну. Понимание времени, понимание – это больше Шивы. Тот человек, как будет понимание времени внутри атома, внутри всей природы, внутри нашего осознающего разума, оно будет проявляться по-разному. Йогин, формируя тело Шивы, может перемещаться во времени. Он может перемещаться в прошлое, внутри тела Шивы, то есть формировал астральное тело Шивы. В своем физическом теле человека он может перемещаться в недалекие в свое прошлое, да, вот как гадалка, как гадать, ему видеть коридоры времени прошлого, настоящего, будущего. То есть в теле Брамы человек может видеть время, да, как Кальпу, как вот Риши созерцать время. Его абстрактные величины, его устройство математическое, геометрическое, пространственное его восприятие. С точки зрения Шивы время духовно, да, то есть время это богиня Кали, это, то есть Шива понимает, что самое большое богатство в мире это время. То есть для Брамы самый материальный мир, планета, Земля, элементы, это как бы ценно. Для Вишну отношение души. Форма религиозного культа. Но вот это Пураны, которые происходят, где боги бывают демонов, то есть это представление это внутренний мир в души, которое она должна познать в храме и выйти познанию вот, Брамана, Атмана, Брамы, Вишну и Шивы, как того, что управляет этим человеком, этим миром. Признать Творца, признать, что есть те силы, которые превосходят его, да, которые проявляются по определенным законам. Потому что тут описывается кто? Питри, Асуры, Нанхарвы, Ситхи, Ракшасы. Они есть в своих зонах планетарных систем, но они есть и в каждом человеке, да, частицы, нужно их понимать. Поэтому, когда вы приходите к раскрытию «Кто я?», и вы медитируете себя, тогда вы внутри себя видите всех этих существ. Своего внутреннего ситху, своего внутреннего ганхарва, якшу. И вы видите это в других, да, в каких-то людях часть вот этой энергии этих существ, она преувеличена, она в большей мере. Ну понятно, если вы увидите Моцарта или Бетховена, вы увидите внутри ганхарва, да, или не увидите. Ну, по крайней мере, можно понять. Что такое Ганхарв, вот понимая жизнь Моцарта. Или человек какой чудотворец, да, там, Сергей Райц, ситхи, да. Ну вот, энергия как разных живых существ, йогинам, она, которая медитирует на кто я, на атман, то эти все живые существа, он их обретает в своем восприятии Шивы, Вишну, Брамы, они ему дают понимание этих живых существ в разных ситуациях, в разных проявлениях его человеческого общества. То есть у него возникает та ведическая внутренняя манда восприятия мира, которую обычно человек будет видеть просто музыканта, или там он будет видеть просто человека науки, или там он будет видеть милиционера. Но в ведической мандале человек будет видеть проекции этих сил в разных людях. Кали Капрана, Аурва сказал, глава 52. После этих слов владыки Пхута, Витала и Байрава, чьи глаза были широко раскрыты от радости, обратили речь к Вьомакеше. Витала и Байрава сказали, неизвестно нам созерцание мантры обряда в честь Парвати. Как мы можем почитать ее, Бхагаван, должным образом расскажи. Шри Бхагаван сказал, относительно обряда в честь Махамаи, мантр и ритуала вам, усыновья, я дам наставление согласно истине, мудрец следованием которым все будет достигнуто. Аурва сказал, произнеся такие слова о созерцании Махамаи, мантре и обрядах, поведал Гриша им достоверным образом, по лучшей царей. То, что он Байрава впоследствии в 18 главах Шивамриты изложил, включая правила проведения обрядов и ритуалов. Сагара сказал, что это за мантра, которую прежде Шамбу передал им обоим, почитая которую Махамаю они обрели власть над Ганами. Вместе с ее ритуалом, тайными дополнениями я желаю услышать ее, как Байрава изложил все это в 18 главах. Арура сказал. Из обширности этого требуется долгое время, чтобы все это пересказать, поэтому извлекая сказанное Махадевой, суть вкратце я поведаю об этом, слушая же лучше из царей. Йогин должен перейти от своей личности, которую он создал ему сансара, мама и папа. Он становится сначала йогом. Он принимает яму-нияму, выполняет садхану, дхарану, дхьяну. Потом этот йог, он обретает для себя иштадевата. Если он начинает практиковать тантру, то это будет почитание Шивы и Шакти. И на стадии, если он почитает кава традицию, то его путь будет связан с почитанием Байравы. Для него Шива не просто будет Шамбу, милостивый, мирный, он станет гневным, он станет демоничным, он станет он покажет ему критические стороны его бытия, его силы. Поэтому Шива проявится как Махакава, защитник учения, защитник дхармы, то есть тот, который проявляет время, тот, который проявляет смерть, тот, который говорит, что нужно этот урок выучить сегодня или через 10 лет. Байрава, да, ужасный. Это переход йогина в самоотождествление между Шивой и Рудрой. То есть это проживание в себе своего раджаса, который должен быть направлен не на семейные дела, не на работу, не на... Этот раджас в первую очередь должен быть направлен на духовную практику, почитание Шивы. А в отношении своей семьи, семейного и всего остального, человек проявляется в недеянии больше. Витала, да, это состояние, когда человек захвачен определенной какой-то энергией. То есть витала это не прожитое что-то в жизни человека. То есть человек умер, он хотел быть богатым, и у него это застряло. Он хотел напиться вина, а у него это застряло. Он хотел много женщин, а он этого не прожил. Он хотел быть самым лучшим музыкантом, а он не стал. И тогда вот эта вот сильная привязанность, она складывается, да, в черта в беса желаний. То есть исполнителя желаний, который говорит, о, очень сильно хочу вот это. Какую сделать магию быструю? А, вот такую магию, бац, за 5 секунд это получил. Витала – это вот эта магия получить то сильное желание, которое за счет того, что ты знаешь высшие какие-то свои учения, ты знаешь ритуалы, ты можешь применить это, да, и этого достигнуть. То есть витала – это искушение, соблазн, то есть пойти не по пути иерархии, не по пути заслуг, не по пути определенных, да, упорядоченных структур как бы в тантре, а вопреки. Обходя их или минуя законы, вот в таком плане, да, чтобы получить вот эти свои застрявшие желания, получить то, свое человека захваченности. Можно сказать, витал это победа своего вожделения. Байрава это победа своего гнева. И Махакала это победа своего страха. Тогда является Шива лингом. То есть тогда Шива уже проявляется как бесформенное проявление. Но обычно еще человек должен прожить в более соответственной энергии Шивы. Это Рудру, Натараджу, Нилаканху, Садашиву и Махешвару. Но вот эти три формы Байрава, Витала и Махакала, они именно самые как бы болезненные в прохождении йогина, да, в их понимании, в их в открытии в себе. С другой стороны, даже если как бы одна форма будет почитаться Шива, она... и у меня был такой интересный ученик, он почитал только Шива Натараджу. Вот, он ему нравился вот, Шива Натараджи, как бы из всех мурти, и он занимался танцами индийскими, соответственно. И... Но остальные формы Шивы он не исследовал, не хотел почитать и как бы исследовать. Потому что, естественно, они открывают Шиву с другой стороны, да, и в раскрытии различных сил Шивы, то есть они рассказывают разные пураны, они представляют разные видения Вселенной, и если они показывают человеку как бы ту глубину, которую он не видел, эта глубина открывает вот истинную власть, что своего непонимания. Потому что чем больше этого понимания, тем понимают, что и какие силы управляют, и как происходит, что обнаружение в себе вот этих Шивы, формы таких Шивы, это обнаружение в себе просветляющих сил. Потому что если есть внутри себя Витала, Байрава и Махакала, это просветляющие силы. Но если этих сил Шив там не будет, то кто будет? То там появится демон страха, демон боли, демон гнева, демон вожделения, привязанности. И у человека не будет того Шивы, который своим трезубцем убьет их демонов. То есть, который Шакти Дурги, который отрежет им голову. Шакти Брамы, который их очистит священной водой и мантрами. То есть, для... Либо человек признает власть Шивы, а его частичную власть проводника, гуру и там других йогинов. И он будет подчиняться Писаниям автоматически тем людей, которые имеют более в нем глубокий опыт или авторитет. Тогда он вынужден будет подчиниться авторитету Писаний, потому что это закон его развития, его эволюции. И тем людям, которые олицетворяют эти Писания, имеют разную степень их в себе реализованности. Не признав этой иерархии, да, как это делает... грубые проявления уже Шивы, там, Байравы и Виталы, то человек будет лишен быстро шактипаты подвижения. Потому что не побежден, потому что страх, гнев, боль и привязанность, да, это именно те причины, которые уводят человека с духовного пути. Либо они в себе этих Шив человек обнаруживает, и они его оставляют на пути просветления и освобождение. Либо эти демоны, они очень могущественны, они создают свой демон Трипуру. Серебряное, железное и золотое царство. Я хочу быть самым богатым, я хочу быть самым красивым, самым властным, и я хочу быть самым сильным. Чтобы у меня было самое лучшее оружие. Да, и этот человек делает, защищает себя, строит башню, чтобы никто к нему не подобрался. Здесь он устраивает, там, чтобы никто не увидел, как он, что у него там есть и так далее. И, ну, и человек выстраивает себе такую энергетику. Да, вот это есть демон Трипуры, Майк, внутренний режиссер, который начинает плетет себе вот это, постоянно строит себе эту конструкцию. Потом, когда он подходит уже к смерти, то вот эти все замки, которые он выстроил, они распадаются. То есть богатство становится ненужным. Он его постарел. Чувственное удовольствие тоже ослабли, умерли, как бы они распались. Желание быть сильным, ну, тело, кости там распались, они уже болят, уже железо не хочется носить. Ну, то есть возникает, да, то есть эти как бы силы человека ведут уже потом к смерти. Либо же он внутри себя создает внутреннего Шиву, внутреннюю Кали, он их почитает, воссоздает себе, и он побеждает этих демонов, он побеждает внутри себя эти свои собственные силы. Но у кого-то эта внутренняя борьба, она выйдет и наружу, частично. То же самое происходит в развитии женщины, да, то есть она от Кали, она становится кем? Превращается в Дургу. Из Дурги она становится Тарой. С Тарой Парвати. Из Парвати Гангой. Из Ганги Шакти. То есть женщина реализовывает уровень раскрытия в себе Деви. Это связано с ее чистотой. Ее иерархичность статуса связана не с тем, что она говорит «Ахам Рахмасми, мне самое главное, так всем тут не кланяться». Нет, это связано с ее раскрытием ее света. То, что тебе поклонится человек, это 10 минут. Это не ценный поклон, он в большинстве случаев обманчив. А поклонение ангелов, поклонение высших сил связано с раскрытием внутреннего света человека, его чистоты, веры, красоты, его духовного пути. А это знание соответствующих форм богини Деви. И Ганга Деви познается на годе, без воды, без еды. Парвати медитация в горах, выполнение аскезы. То есть если ты читаешь только книгу про тантру, ходя на пару семинаров, или ты уже сделал аскезу, ты выполнил много ретритов, ты ездил в Тибет, в Индию. Будет разница между этой ученицей, да, то есть там для нее старшая монахиня, управительница, да, то есть наставница. И если эта женщина не будет признавать ту, да, то будет хаос и беспорядок. Ну и она это ничего не научится, она не поднимется к такой высоте. Потому что, чтобы подняться на более высший уровень статуса сознания, необходимо быть в соединении, в куле с остальными женщинами. В единый магический круг. А если сама же центральная шахта не может этого круга собрать, создать, всех посадить и объединить женщин в одну единую энергию, то в этом ее не высота. Высота в том, что она собрала всех и сделала из всех восьми одну в красненькую женщину. Они все одеты в красное, они все красные, они все, когда они все в красном, они едины, они равны. У них просто разные функции на данный момент. На данный момент она читает книгу, на данный момент она моет посуду. Но они могут поменяться свою функцию. А статус их высоты связан с их садханой, с их знаниями, с их умениями. Потому что женщина не может быть Кали или Дурга, не зная ни мантры их, ни как они выглядят, ни делая поклонения, не выполняя наваратри, не выполняя почитание авторитета в этой традиции, не почитая писания, не выполняя садханы, они в себе просто не обретут, то есть это будет обычная женщина. Но те женщины, которые входят и начинают изучаться, то есть они становятся священными не потому, что они будут носить одежды, а потому что они будут и обладают знаниями, выполнять соответствующие ритуалы. Женщина-тантрика, которая не делает пуджу кали, не инсценировать должен не гуру эту пуджу, а тот человек внутренний уже его мастер, который проснулся, и он уже инсценирует эту пуджу, он ее уже хочет, он ее поднимает необходимость. А если ученика такого не родился, он столько с внешней подачи, то он еще не ученик. Гуру — это внешнее представление Кали и Шивы для обучения этому человеку. А если он не хочет этого принимать, то он как он увидит Кали, как она для него с ним поговорит, как он покажет ему путь. Но если он не хочет его принимать, то тут не будет навязывания. И это бессмысленное навязывание. Необходимо заниматься тем кругом, той силой, которая есть в наличии, в окружении. Если человек не будет выполнять почитание даже Шивы и Кали, то тантры не будет. Придут демоны, придут низшие существа, низшие духи, и эти люди окунутся в эти энергии, они попадут в адские дурные состояния. И они будут называть это там тантра или чем-то еще. Если будет тантра, то тогда сознание человека отойдет. Я там Петя Васечкин, я Оля Пупкина. Это моя Украина, это моя Россия, это мой город, это не ваш город, это моя улица. То есть человек выйдет за этим, он станет Шивой внутренней шахте, переключит свое сознание на почитание этой силы. Но если в это почитание силы тоже было как-то организовано иерархично, то мы не видим, да, потому что Вроде бы столько последователей йоги в Украине или там в России. Ни одного храма Шивы с большим лингом не построено. И ничего, ни одного храма, тем более Кали. Мы храм Кришны построили и так далее. Но храм – это место, которое убирает проблемы пространства и времени. Оно чистит, естественно, допустим, примеряет, как бы решает проблемы геопатогенные, биологические, временные в том или ином месте. И, естественно, построение храма описывается в Маханирване тантре, в разных тантрах, что решает, исполняет желание того человека, который как бы строит такое сооружение. Построение храма – это тоже цель любого йога, поскольку он выстраивает свой внутренний храм и храмы своего тела. А отношения людей, которые находятся в одной чакре, в одной куле, это тоже живой жизненный храм этих людей. То есть они все представляют одно единое тело. И они вы должны понять, то есть в отношении еды вот такие правила, в отношении воды вот такие правила, да. Тогда между ними, если все выполняют эти нормы, тогда они одно единое тело, у них одна энергия, одна прана. То есть у них одна будет общая прана шакти, у них одна будет единая центральная внутренняя шакти, атма шакти. Но если они не будут выполнять все одинаковые эти нормы, то тогда не будет ощущаться единица, не будет ощущаться внутренней соборности, объединенности, да, защищенности, цельности ядра, полярной звезды, ориентира. Ну, те, которые с вами по одной чакре, они устраняют ваши ошибки, они нейтрализуют ваши кармы, они разрушают узлы ваших карм. Если человек это не ценит, и он не ценится, ну, тех людей по чакре, которые читают мантру, он просто сам как бы не понимает. Это показывает его, во-первых, неглубокий рост, а во-вторых, он не понимает свое учение, это он просто пошующий. Шри Бхагаван сказал: «Внемлите же, я возглашу мантру, сокровеннейшую из всех тайн, высочайшую, состоящую из восьми слогов, принадлежащую Вайшнаве, являющую великое торжество Махамайи. Ришита Матри Шри Вайшнави является Нарада, божеством Шамху. Размером Ануштуб, используется она для достижения всех целей. Сугита Матри следующий, предшествующий Ха, предшествующий Ра, следующий за На, следующий На, являющийся 11-й формой Ка, являющийся 6-й формой Ка, предшествующий Кха, первый из всех слугов Вишну. Матри из этих восьми слугов, блистающих как раз Биота со слогом Ом, вначале должна повторяться всеми садхаками. Это великая мантра, именуемая мантрой Вайшнави, является тайной. Мантра – это обрела тело, и поэтому зовется Анга-мантрой. Верхний лик Махадевы является ее биджей. Слог Ом – ее Акшара-биджа, а слог Я – ее Шакти. О мантре из ее биджи рассказано: «Теперь слушай о ритуале Убайрава. В Тиртхе, в реке, в естественном водоеме, в канале или источнике, в воде, не принадлежащей другому, следует сначала совершить омовение». В многих мантрах говорится, что да, мантра передается в тайне, мантра поддерживается в тайне. Когда человек читает, он произносит вслух, также, где никого нет, или он шепчет внутри себя. Что это за тайна, которая сохраняется в отношении мантры? То есть это та разумная тайна, которую, что когда человек читает, он не ходит и всем не рассказывает, и не заявляет об этом, и не проявляет. То есть, иными словами, это переносится в его внутреннее созерцание того божества, когда он читает эту мантру. И когда эта мантра читается, то это божество, оно является. То есть, если мантра читается по всем правилам, то количество раз, которое указано в писаниях, то это божество проявится, оно явит свою форму, и эта форма будет в форме образа, или она будет в форме определенных символов, действий. Опять же, это божество проявится и даст свой знак. Поэтому чтение мантры надлежащим образом, оно дает явление правления божества. В Вайшнаве это Шакти Вишну, то есть это Махамая, то есть это иллюзорная сила божества Вишну. Это форма богини Лакшми. Совершив петлю любовной воды, став чистым, заняв сидение с лицом обращенным на север, следует очистить ровное место. Своей рукой повторяя мантру «Юм Сах Шитья». Повторяя мантру «Ом Хрим Сах», очищающую стороны света, следует окропить водой это место для изгнания пхутов. Затем левой рукой, дотронувшись до земли, будучи чистым, следует начертить золотой палочкой или травой куша мантру «Ом Вайшнавьяя Намах», являющаяся царицей мантры. И после этого сделать треугольную мандалу с ровными сторонами. На постоянных пуджах не следует чертить мандалу пудрой, но на обрядах прочиран и на обрядах совершенных пожеланий пудру можно использовать. Сначала следует провести черту на севере, затем на западе, после этого на юге и, наконец, на востоке. В отношении букв и всех врат пусть будет такой же порядок. Мы видим, что мантра связана с каллиграфией, да, то есть написанием определенных букв, то есть определенные буквы, знаки чертятся на земле. Есть дур, куркума, вещества индийские, которые тоже укладывают. Вокруг человек рисует асану, рисует место и очищает пространство водой от пхутов. То есть это энергетики этого места, которое было тут раньше. И когда он создает вот такое пространство, тогда он готов к чтению мантры. То есть тогда мантра, тогда будет происходить именно джапа. Ну, потому что некоторые ходят и работает телевизор, да, там играет музыка, он читает мантру. Такого чтения мантры тоже возможно, если человек уже достиг мантры ситхи. Но если он не достиг, ему необходимо выполнять зажигание палочки, да, включение светильника, мурти поставить, да, перед собой, находиться в состоянии, да, и долго начитывать мантру в правильной позе, то есть ровный позвоночник в позе ситхасани или падмасани. Тогда эта прочитанная мантра, она даст эталон силу ему, сознанию этого человека, настройку его вибрации, интеллекта и чувств. Затем следует почитать мандалу, повторяя мантру «Ом Хрим Шим Сах». Начертив рукой мандалу, следует совершить дигбанхану. Дигбанхан – это связывание. Повторяя мантру, закрытие сторон света, что было дано прежде в соответствующем порядке. Повторяя мантру, заканчивающийся обхват, рукой следует завершить закрытие. Одна ангула пусть будет равна 8 ялам, и 24 ангулы, пусть положенные не в длину, составляют хасту. По размеру локтя в один локоть пусть будет тамандала. Лотос в мандале пусть будет размером витасти, а колоподник половину этого. Лепестки же его следует расположить соприкасающиеся друг с другом, имеющие продолговатый размер. Они не должны быть ни слишком короткими, ни слишком длинными, окруженные чувством снаружи. В средней части следует разместить врата, не слишком короткие, не слишком длинные. И следует созерцать закрытую мандалу красного цвета. Если кто-то иначе эту могущественную манду, что начертит лишенную качество частей, тут не обретет ни плодов, ни исполнения желаний. Поэтому только эту мандалу следует чертить. Глава 53. Шри Бхагаван сказал. Затем произнося, то есть мы видим, да, что создает мантра. Мантра создает мандалу. То есть когда читается мантра, визуализируется божество, визуализируется слог, визуализируется порождение Вселенной из этого слога, из этого божества. И у мантры есть риши, у мантры есть образ девати, у мантры есть чандас, размер, у мантры есть своя шахти, у мантры есть закрепляющий символ килака, у мантры есть своя биджа. Ну, это та внутренняя сложная структура мантры, которая делает ее действие волшебным. Или она меняет реальность, то есть она, когда она создает новую мандалу, и сквозь эту мандалу происходит уже проявление этого йогина или этого садхаки. Но человек будет читать мантру и будет мотивировать себя, что это только тогда, когда у него есть гуру, учитель, школа, да, посвящение. Иначе он не сядет и не будет так, если он будет умирать и читать эту мантру. То есть ему необходимо сначала соединение с тем представителем, который эту мантру внутри себя в какой-то мере реализовал. Но некоторые мантры, божество, когда у человека уже переданы мантры, божество могут передавать ему медитации. Шри Бхагаван сказал: «Затем, произнося мантру вам, для жертвенного сосуда манду с четырьмя углами следует изобразить, не имеющий ни дверей, ни лотосов. Произнеся мантру Ом Хрим Шрим, жертвенный сосуд на манду следует установить сначала, а затем почитать его после окуривания. Произнеся мантру Ом Хрим Храм, боговоние, цветы, а также воду, следует поместить в жертвенный сосуд, а затем поставить его на мандалу. Начертив мандалу, как указано выше, жертвенный сосуд водой следует наполнить на три четверти и положить туда цветов. После этого, произнеся мантру Хрим, пусть почитают собственное сиздение. Затем, произнеся мантру Кшаум, собственное тело почитают мудрым. И украсив голову цветами, умастив боговониями, пусть проводят пуджу. Произнеся мантру Ом Хрим Сах, цветок зажатый между дуванями». Мы видим, да, что йогин, который читает мантру, дарит самому себе цветы, то есть он вдыхает запах благовоний, вдыхает запах цветов. Обычно человек этого не делает, да, то есть он уже переносит в себя другое сознание, то есть и напоенный вот этим спокойным состоянием ума, сконцентрированным, наполненным благовониями, да, чистотой окружения, да, он запечатывает себя в такой как бы прозрачный скафандр. И из этой мандалы он созерцает это божество, и оно дает ему свой шакти, свою энергию видения, восприятие реальности. И эти вибрации не передаются через вот эти биджа-мантры, которые то есть, он произносит. Возложение цветов, воскуривание, зажжение светильника, возливание воды – это все становится священным. То есть это наполняет сакральной сладости. Пусть разотрет правой рукой и вдыхает аромат от левой, а после на северо-восток бросит его мудрый, произнеся вышеуказанную мантру. Взял ладони красный цветок и в черепаху их замкнул, пусть затем совершит дахану плаванную и прочее. Мизинец правой руки с указательным пальцем левой, большой палец левой руки с указательным пальцем правой пусть соединит. Пусть поднимет вверх большой палец правой руки, а левый средний и прочие пальцы пусть поместит на тыльную сторону ладони правой руки. А также напитрит вверху левый средний безымянный пальцы правой руки, пусть поместит обращенный вниз. Тыльную сторону ладони правой руки пусть сделает подобно черепахе. Таким образом, созданная черепаха ладони дарует успех во всем. Если следует поместить возле сердца, закрыв оба глаза, держа тело, шею, голову прямыми источниками разума мудрый, пусть начнет созерцать богиню, прежде совершив хадахану и плавану. Поместил огонь в воздух, воздух в воду и воду в сердце. Затем сердце неподвижное поместил в акашу, пусть он погрузит в лук, произнося мантру Ом Хум Пад. Пусть пробьет отверстие в макушке головы. И душу вместе со звуком в акаше разместит. Пусть бидж, ваю, агни, ямы, шакли, варуны, исполнившись всем видом, после каждой из них будут произнесены, поставившие целью высшую обитель, шошану, дахану, учхадану, почитание нектара. Следует совершить по порядку мысленным образом ради очищения. Здесь рассказывается нам о растворении мантры, состоянии, когда тело собирается из земли. В каждой чакре есть свой элемент, да, и они расположены в Мудхаре – земля, в Садистане – вода, в Манипуре – огонь, в сердечном центре – воздух. Здесь идет собирание, да, то есть земля собирается в воду, вода в огонь, огонь – воздух в эфир, эфир – в Махат, Махат в Атман и идет растворение. Да? То есть здесь первые элементы собираются в биджи. То есть была вода, она становится биджей вам. Был огонь, становится биджи рам. С помощью этой биджи человек, йогин, может созерцать элемент, творить его, увеличивать, уменьшать, раскрывать в себе, понимать его как божество, ваю, варуну и так далее. Когда произносится биджи, да, открываются соответственно чакрам, когда произносятся эти мантры, происходит действие результата. Мантра приносит плод, запечатанный в ее результате, который описывается в ее рише. Но здесь описывается очень распространенное преподношение цветка божеству в форме черепахи. Ну, символ Хамса приносит успех. Именно тут, именно с этим, в этом жесте преподносят цветок. Правый, в средней части, после этого произносят биджу богини и атом в образе золотого яйца, обретя, следует расщепить его надвое, произнеся мантру Айм Грим Шрим. Его верхней части как небо и воздушное пространство. Представляя его нижней части как землю, покоящуюся на водах преисподней, следует созерцать всю эту землю семи материками. Среди них следует созерцать океан и золотой остров в океане Нектара, а посередине этого острова ложе из драгоценных камней, находящиеся в мандале, также выложенные драгоценностями. Омываемыми водами небесной Ганги прекрасная. На том ложе красный лотос, чистый, вечный благой. Следует созерцать золотыми лепестками, через стебель проходит через семь миров преисподней. Касающийся мира Брахмы, соковал подником в форме золотой горы. Сосредоточенным разумом следует созерцать восседающую на нем Махамаю, сиянием подобным красному лотосу с распущенными волосами, с блестящими серьгами, колышущимися, как горное ебеневое дерево, венчанное двумя диадемами из золота и драгоценных камней. Прекрасную благодаря трем очам, с черными зрачками, белыми белками и красными по краям, щеками, сверкающими, как луна во время сумерек, с подвижным взором, зубами, как семена зрелого граната, с блестящими бровями, и уста, подобны цвету банхуки, а нос цвету шишириши. Ее шея имеет форму раковины, а очи огромные, блистает она, словно 10 миллионов солнц. Четырехрукая, обнаженная, с полными высокими грудями. В правой верхней руке она держит меч, а в нижней ситха-сутру. С двумя левыми подают знаки преподнесения даров и бесстрашия. Пупок этой красавицы глубок, а талия тонка. Бедра ее крутые, как хобот слона, лодыжки сокрыты, а пятки имеют красивую форму. Она восседает в позе бадха-параньяка, и тело опирается на столб из драгоценных камней. Вновь и вновь повторяет она слова: «Чего же желаешь ты?» и взирает на сидящего перед ней бобового хана льва. Жемчужным ожерельем и браслетами из золота и драгоценных камней, всеми своими украшениями блистает она с улыбкой на лице, испускающая свет, будто мели 10 миллионов солнц, всеми благими знаками отмеченная, осиянная ранней юностью, прекрасная во всех членах. Созерцая амбику в таком облике, произнося мантру «Намабхат», на макушку собственной головы следует поместить цветок, думая: «Она есть я». Девихам. Анганьясу и Караньясу следует совершить впоследствии по порядку. Произнося эти мантры с долгими гласными и пранавой Ом Пшам красного цвета прекрасными. Произнося мантру Пхат, сплетя пальцы, начиная от большого пальца и заканчивая мизинцем. Ну, видим, да, тут классическое представление богини любви и Вайшнави. Богиня любви и Вайшнави – это любовь и к религиям, и к людям, и к мирам, и к богам. Универсальная любовь человека, и здесь она олицетворена богиней Махалакшми Махамай. Она восседает на красном лотосе, который сияет золотистым сиянием. Рядом с ней Вахана Лев. И вот эта визуализация вот этой прекрасной богини, концентрация на этом образе, интеграция с ней в Девихам, это и есть главная тантрическая медитация, это есть истинная и глубокая любовь. То есть та настоящая чистая любовь, которая создает в человеке любовь. Поскольку если этой внутренней амбики не будет, то в девочке не родится женщина, которая будет носить юбку, украшения, которая будет стремиться к красоте, да, то есть которая будет стремиться к талии, к осанке, к сиянию глаз, к радости, к чистоте, к своим, к раскрытию в себе женских качеств. Но именно эта современная женщина, как раз все это она и теряет, теряя в себе женскую шакти. Ну и таким образом, что превращаясь в биоробота или в такого мужчину в джинсах, в ботинках, с плеером, с вот такими ушами, то есть и, ну как скажем, человек, который созерцает богиню, он почитает ее как красный цвет. Он почитает ее как определенные позы тела, жесты, мудрый. Он почитает ее как ношение украшений, он почитает ее как повторение мантры. Все вот это вместе, оно делает человека йогином, почитателем, шактистом, шиваитом, или же тот человек, который так не делает, то тогда богиня не даст ему свою милость, а Шива не произойдет, не проведет свой шактипат. Йогин, который подчинил свою волю, и он ее направил на богиню, и он направил его на свою духовную практику, он обретает этого льва. У него образуется внутренний царь. Но если этот йогин не обретает внутреннего царя, который идея, идеология, сутность, ценность его духовной практики, они мощнее его социальных, семейных или каких-то других целей. Если он это не понимает, то он еще не обрел себе этого льва Дурги. То есть его энергия, она не сконцентрирована, она не собрана, она не сосредоточена, она не кристаллизована, она не целенаправлена, она не мощна, она не ясна, она в ней много маленьких мелких царьков, которые растаскивают человека на мелкие его цели, его эго, и он постоянно находится в конфликте с самим собой. Вахана Божества, она четко несет амбику, она несет богиню любви, и эта любовь, она управляет, она дает свой источник чистоты. И она безошибочна. Если она нарушается, этот принцип, это любви, то тогда теряется связь с божеством. Потому что человек современного интеллекта и обучения, его сексуальная чувственность, она превращается в пародию инопланетян, пародию людей с инопланетянами. Или пародию документального отношения, то есть человек теряет свою естественность, свой инстинкт у него искажается, его чувство любви, оно аннулируется, превращается в ложный миф такой. Все доктрины, концепции власти, они тоже становятся очень зыбкими, то есть с точки зрения Адвайта Веданты, это майя и иллюзия. Но Махамая дает немного другое понимание иллюзии, да, то есть она не говорит, что да, вот нет никакой любви, все это иллюзия, выбросит, и все это пустое, да, то есть она не говорит, что да, это тело, от него необходимо отказаться, принести его в жертву, да, понести, там, себя зарезать и отдать себя в самоубийстве. То есть она дает человеку, да, определенные разумные законы, его, и эти законы он должен... И эти законы он познает впервые, если он читает мантры, он делает садхану, он эти законы познает из вот этих своих мантр, своей садханы. Но если он не делает, он пошу, тогда ему необходимо очень четкие регулирующие законы, отношение его еды, режима дня, его поведение с другими людьми. Созерцание богини – это начало медитации, ее растворение – это конец медитации, но когда возникает растворение богини, богиня как проявленная реальность, то есть в форме статуи Кали, она продолжает существовать как своя священная реальность, как сакральная реальность. Она тоже продолжает существовать для просветленного разума, как и сансара, соединенная с нирваной. Но если человек к этому уровню, он еще в себе не открыл ни глаза богини, ни рупу богини, ни ее мир, то ему нужно соответствовать тем правилам, тому поведению, тем законам соответствия своего статуса. Если он будет перескакивать, он получит негативную реакцию, он получит наказание, боль от Кали. То есть если он будет проявляться по ее законам, да, он получит соответствующий хрим ей, он получит соответствующую свою бхаву, соответствующую свою заслугу, ее милость. Если он будет разрушать, убивать, делать то, что он хочет, вести себя очень там насильственно, невежественно, нагло, уперто, То естественно, Кали проявится в таком аспекте, набрав свою тематичную форму, придет и такому человеку проявится в закон кармы. То есть от познания низших форм тематичной Кали, да, йогин идет к восприятию йоги сатвичной реальности. И интеграцию ее уже с более высшей с формой Парвати. То есть с внутренне просветленной женщиной. Но вот эти низшие аспекты, то есть темные стороны богини, они должны быть прожиты, насколько этот опыт внутри человека зацеплен, насколько у него существуют узлы, его боли, его остатки личности. Потому что Кали приходит для того, чтобы убить вот эти остатки личности, показывая свои ужасные и очень гневные, яростные формы. Угра Чанда Чанда, она приходит и разрушает внутренних демонов. Она формирует в человеке его оружие, инструментарий. Она показывает, кто я есть, как духовный практикующий. Без этого самоутверждения в практике человек не сможет победить внутри себя своих демонов, гордость, печаль, боль. Дурга дает энергию, знания, эмоции, мотивацию и конкретные атрибуты и толчки. Да? Не будет дурги, не будет вот этого внутреннего человека, ну, желания победить себя, очистить, подчинить себя. Дурга дает именно сражение с самим собой, победить себе. А уже потом и внешних демонов вы победите, если вы смогли внутри себя понять борьбу дурги и махишасуры. Но если человек скажет, я все и так, добро и зло одно и то же, и так можно, и хочу себя веду туды, это человек уже должен быть мудрецом Аватхута, он может так, в таком быть, наверное, ощущении. Человек, который не открыл в себе ни движение горения вира, не открыл в себе ни чакры, ни знания, ни видения манду, ни чтения мантр, ему будет преждевременно так себя вести. Ему нужны четкие критерии добра, зла, его поведение. Ему необходимо отделять раджас, тамас, сатву, четко идти к силам света, быть воином света и защищать свои принципы, и свои обеты, и свою чистоту статуса. Иначе определенные грехи очень трудно будет лечить. И даже Рама и какие-то люди богов, они тоже за них расплачивались. Рама убил Равану, пошел каяться, пошел делать целую питху, тирху, чтобы убрать для себя через садхану это внутреннее состояние, то, что он убил брамина. На ябонях ладуях их кончиками следует совершить ньясу. Следует при порядку прикоснуться к сердцу, голове, пучку волос на голове, кавачи и глазам. Затем у мантры на устах, спине, животе, руках, в сокровенном месте, ногах, коленях и ягодицах по очереди следует разместить 8 слогов, поминая слог ОМ. После этого произнеся биджу богини атом в образе золотого яйца. Дочитали. Телом, очищенным благодаря этим способам, можно приступать к пуджи, но не иначе. Чистота тела и знание бхута побуждает людей сосредотачивать свой ум. Мы видим, что пуджа совершается в состоянии наложения на себя определенных пальцев, да, и чтения мантр. То есть формирование вокруг себя некого внутреннего храма, внутренней мандалы, из которого человек входит в пуджу, для которого открывается у него литургия. То есть, те приспособления, которые человеку необходимы для вхождения в храм, они абсолютно просты. Ему необходимо понимать эти формулы, ему необходимо следовать форме этого ритуала. Тогда он внутри себя сформирует внутреннего священника, пуджари, он внутри сформирует внутреннего брамина, который сможет правильно набрать имя божества и имя мантры, то есть установить контакт с этой силой, получить для себя знания, урок, понимание для своего раскрытия веды, понимания учителя, гуру, внешнего. Но те принципы, которые заложены в самой дхарме эгрегора, если та же самая единица человек не признает, он не признает иерархию, не признает авторитета и силы этого, он тогда не получит ни силы, ни знания, он будет находиться в иллюзии обмана демона. То есть не признавая иерархии законов школы, не выстраивая ее организации, тогда ты не получишь никаких от этого и результатов. Ты не получишь создание той чакры тех людей, которые будут сосредоточенно это учить и будут находиться в согласии и выстраивать понимание более живое, более истинное, более глубокое. Ну и таким образом себя защищать, открывая свет этих миров. Ладно, ом.